Дневник читателя.
С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе 203-й день зимы Ольги Птицевой. Метафорическая проза как мнение современных молодых людей. Роман «Течение» Дарьи Благовой. О том, как стремление помочь другим дает надежду на обретение внутреннего смысла.
Книжный разворот.
Сегодня хочется поговорить о прозе молодых и о том, как разделилась литература сегодня, которая прежде делилась на реалистичную и фантастическую, на новые, совершенно разные, сплетающиеся, пересекающиеся жанры. У меня сегодня в гостях в студии автор антиутопии «203 день зимы» Ольга Птицева.
Привет-привет.
Автор романа, где автофикшн, реализм и современная проза смешиваются. Книга называется «Течение». Даша Благова, здравствуйте.
Здравствуйте.
И редактор с большим стажем, продюсер направления «Альпина проза» Анастасия Шевченко. Здравствуйте, Ася. На самом деле, вопрос мой первый будет адресован Асе как эксперту премии «Лицей», как человеку, который много видит современных текстов. Чувствуется ли новое, особое дыхание в прозе современных молодых авторов?
Да, безусловно, чувствуется. Это очень смелые молодые люди, которые не боятся говорить о себе, о своих чувствах. Они проговаривают то, что их беспокоит, они проговаривают свои страхи. Они готовы делать это прямо здесь и сейчас. Я боюсь, потому что мне грустно, потому что я зол, я обеспокоен, я счастлив. Они это все проговаривают совершенно легко на едином дыхании и делают это кто-то напрямую в лоб, кто-то используя метафоры. И я могу сказать, что наше поколение, пожалуй, было более сдержано и эмоционально, и в смыслах, и когда писало свои тексты художественные в том числе.
Мне кажется, что проза современных молодых авторов, 25-30-летних, адресована в первую очередь таким же, как они. И если мы пользуемся понятиями иностранной литературы, то это категория Young Adult, да, то, что называется Young Adult. И сейчас еще есть подразделение New Adult, то есть это люди от 18 до 25, если мы говорим о Young Adult, и это люди от там, 21 до условно 35 лет, если мы говорим о понятии New Adult. То есть это трансформация романа взросления, которая помогает проживать какие-то моменты впервые вместе с героем и читателю, и иногда самому автору. И в этом смысле кажется, что сегодняшняя проза действительно разделилась на две большие ветви. Одним авторам обязательно нужен элемент фантастики, и здесь рождаются антиутопии, здесь рождается ромфант, здесь рождаются какие-то триллеры с элементами мистики, потому что не хватает
чего-то, бога из машины какого-то или чего-то, что нет рационального объяснения, но очень хочется, чтобы кто-то сказал почему. Ну, потому что.
А другие авторы начинают писать условно из своей жизни. И, возможно, увлечение так называемым автофикшеном происходит отсюда. Да, я знаю себя, я знаю свою жизнь, я выведу это на явление. Вот мне теперь хочется обратиться к нашим героиням-писательницам, потому что, на мой взгляд, Ольга Птицева — это, конечно, первое направление, а Даша Благова — второе. Если вы не согласны, то поспорьте. Если согласны, то подтвердите. И вообще представьте свои книги. У Дарьи Благовой уже выходил роман «Южный ветер», который был, по-моему, очень тепло принят. И вот это вторая долгожданная такая книжка. Я знаю, что ее ждали, например, мои студенты, студенты факультета журналистики МГУ, которые фигурируют, надо сказать, в книге «Течение». Расскажите, Даша, о чем роман?
Да, Наталья, интересно, что вы называете мой роман автофикциональным, потому что я не считаю его автофикциональным.
Поправлю сама себя и, возможно, ваше восприятие. Не считаю, что это так. Я как раз не называю ваш роман автофикшеном, я просто вижу в нем те же приметы, которыми пользуются те, кто пишет автофикшен. Высказывание от первого лица, наделение героев какими-то своими чертами, передача частей своей биографии, да, такой очевидной. То есть это такое письмо, когда автор не скрывает, откуда берет материал. И течение, вы сейчас расскажете, какой там процент реальной жизни, это, может быть, и не автофикшен, просто это те же инструменты, которыми многие сейчас пользуются, теми, кто называет себя как раз последователями автофикшена.
Ну да, вообще, конечно, самофикционализация — это, мне кажется, такой интересный инструмент исследования, потому что у меня журналистский опыт, и мне очень важно, чтобы мои тексты были достоверными. И достоверность, она может быть создана разными способами. Например, можно закопаться в ресерч, что я, конечно, тоже сделала, потому что там описан определенный период времени в романе, про который нужно писать, зная, о чем ты пишешь. А можно брать интервью, как я делала для «Южного ветра». Я взяла много разных интервью. А можно опираться на собственный опыт. Что я делаю всегда автофикционального, когда я пишу тексты, любые тексты, это я опираюсь на то, что я сама чувствовала когда-либо. Потому что мне кажется очень сложным и опасным, это такая скользкая дорожка, писать о чувствах людей, которых ты не знаешь, которых ты не понимаешь. Это ведет к такой экзотизации, может быть, когда ты берешь какого-то человека и его рассматриваешь как наблюдатель, и мне не кажется, что это правильно. И, по крайней мере, главные герои у меня, героиня, это всегда героиня, да, главные героини у меня всегда испытывают примерно то же, что испытывала я. Это все панические атаки, тревожные приступы, допустим, да, но также то, как ощущается влюбленность, страх, безразличие, может быть, это то, что я испытывала, действительно. В целом, я бы, да, не называла этот роман автофикшеном, как я уже сказала, да, и вы со мной согласились, спасибо. Он отсылает к периоду жизни и времени, в котором я жила в том месте, которое описано в этом романе. Сказала жутко запутанно, простите, да. Это история о мизогинной дружбе двух первокурсниц, которые остались одни, без семей, в большой страшной Москве, на большом страшном журфаке, с очень разными людьми. И эти героини ищут опоры, они учатся на первом курсе, они ничего не понимают, и живут в 2011 году, и продолжают жить в 2012, а потом все заканчивается.
Да, одну из них зовут Настя, это главная героиня, ее подруга Вера, которой она восхищена, которой она очарована, да, которая хочет подражать. И вот, Даша, считаете ли вы, что конфликт между Настей и Верой — это движущий конфликт?
Да, отношения, сложные отношения, мизогинные, Настя и Вера продвигают историю вперед. Все написано из оптики Насти. Роман в целом написан от первого лица. И для нее Вера в какой-то момент становится целым миром. Она заменяет ей и семью, и ее мечты о будущем, может быть, много чего ей заменяет. Но еще, да, у них складываются сложные отношения. И мне кажется, что это, да, это то, что продвигает историю вперед. Но, конечно, на первом месте чувства Насти. И эти чувства проговариваются довольно явно. И много, да. Поэтому, я не знаю, наверное, я бы сказала, что вам виднее. Мне лично было интереснее всего писать, что там происходит у Насти и Веры. Еще мне было интересно вплетать ткани жизни, потому что это и моя юность, и проблемы, которые волнуют меня сейчас, например.
Это фон 2011-2012 года, да. Это очень важный фон. И на самом деле мне все время хотелось встряхнуть эту героиню и развернуть ее к тому, что происходит вокруг, потому что она настолько сосредоточена на своих чувствах, на своей подруге. И эта дружба, такая первая большая дружба, конечно, захватывает ее целиком. И мы прекрасно все знаем, как это бывает, да, когда ты очаровываешься каким-то человеком в жизни. Он становится для тебя целым миром, и то, что рядом обсуждают политику, сложности, то, что рядом у другой твоей соседки там тяжелые проблемы, ты это понимаешь, то, что происходит в стране и так далее, для Насти всего лишь фон. Все время ее хотелось дернуть.
Вот, я как раз вчера я готовила рецензию на Лори Мур «Запертая лестница» и на «Течение» Дашины. И я начала сравнивать двух героинь, и я вдруг поняла, что движущий конфликт твоего романа, мне так показалось, это как раз конфликт Насти с самой собой. Она готова раствориться в ком угодно. В Вере, она пыталась раствориться в своей семье, которая сосредоточена на старшей дочери. Она пытается найти себя, но она на самом деле себя не ищет. И вот этот конфликт, противоречие, она же понимает, что что-то не так, что у нее нету самой себя. И вот это все происходит фоном. У кого-то расстройство пищевого поведения, кто-то пытается сделать прекрасную Россию будущего, кто-то пытается сделать другую прекрасную Россию будущего. У них у всех что-то происходит, какая-то учеба, работа. А Настя, она просто не знает. Она плывет по течению, и она ждет, когда что-то произойдет. И как только она берет себя за шкирку, она возвращается к истокам, она прям вот проходит, происходит вот эта беда, которая заставляет ее вот через помощь другим помочь себе, потому что ты все равно себя с собой тащишь. Уже и Нил Гейман об этом сказал, и кто на свете, кто угодно уже об этом говорил. Вот она с собой себя притащила в Москву, она с собой себя утащила обратно на родину, она таскала себя с собой вот кругом, и пока этот конфликт не разрешился, она не могла решить свои проблемы. Вот мне показалось, что ни разу, пока она не назвала себя собой.
Вот я же говорю, не мне судить. Что там происходит?
Мне кажется, это еще одна отличительная черта романов молодых, написанных для молодых, когда мы говорим о чем-то очень узнаваемом друг для друга. Знаете, видим друг друга в толпе по глазам вот из этой темы, потому что я сейчас слушаю ваше такое осторожное, без спойлеров, описание сюжета, потому что книгу я сегодня первый раз взяла в руки, и я уже планирую сегодня вечер весь потратить на то, что я буду ее читать с большим удовольствием. Но вот по вашему описанию про вот это растение, растерянность, когда ты на первом-втором курсе, когда ты не понимаешь, для чего ты здесь и что ты такое, это что-то вот пробирающее меня абсолютно до косточек, потому что я точно такой же была в возрасте твоей героинь. И вот эта дружба, которая закрывает тебе все, а с одной стороны, а с другой стороны, она такая неравнозначная, она такая мизогинная. Это тоже то, через что я проходила, и проходили мои подруги, с которыми в более взрослом возрасте уже познакомились и рассказали, да, о своем опыте. И я тебе очень благодарна за этот текст. Я думаю, что я прям сегодня в него погружусь, и это течение меня куда-нибудь утащит.
Спасибо тебе, дорогая Оля. Мне очень важно слышать, что... Ну, спасибо, что поделилась своим опытом, что у тебя был, да, правильно?
Да. Опыт мизогинной дружбы. Я училась на юридическом факультете, поэтому 11-12 год для нас был особенное время. И да, эта растерянность от всего, что происходит снаружи и внутри, мне очень знакома.
Вот, знаешь, о проговаривании таких тем, может быть, неочевидных, есть интересный эффект. Начну издалека. Когда я начала работать в социальной журналистике, я начала с темы домашнего насилия. И, кажется, это был 16-й год. Я очень хотела работать в Афише и написала редактору. Да, я написала редактору в Афише, спросила, есть ли для меня работа, и предложила несколько тем. Одной из тем, которые я предложила, была тема виктим-блейминга. Это такой механизм, при котором жертву насилия обвиняют в том, что
она сама виновата,
в общем, да. И редактору очень понравилась эта тема. Я сделала у себя в ВКонтакте объявление подруге, если кто-то вдруг сталкивался с насилием домашним или сексуализированным, пожалуйста, напишите мне, мне нужно для материала, я с вами поговорю, бережно, анонимно, ла-ла-ла. И я начала получать так много сообщений от своих приятельниц, подруг, знакомых, коллег, про которых я, ну, в общем, не думала в таком ключе никогда, потому что они про это не говорили. И для меня вся эта тема тоже была табуирована, хотя я сама тоже сталкивалась с насилием. И у меня в этот момент открылись глаза, и я поняла, насколько важно говорить на темы, которые пока что не проговорены. И сейчас, когда вышли течения, вдруг много людей сразу прочитали в первые же дни. Спасибо вам большое за это, я очень-очень благодарна. И мне стали писать люди, знакомые и незнакомые, что у них тоже была такая дружба, и что она их страшно травмировала. И что некоторые до сих пор ходят к психотерапевту и разбираются с этим. Потому что когда ты юный и неопределившийся, или юная, когда ты без родителей, или ты просто вступаешь во взрослую жизнь, очень много всего происходит, твой мир становится вдруг огромным, хотя до этого был маленький. Вот такие отравляющие отношения могут действительно все изменить, могут просто повернуть жизнь в другую сторону. И я очень благодарна всем, кто делится, и мне даже кажется, что можно было бы какой-то флешмоб запустить, потому что, да, я спасибо, что обратила на это внимание, на проговаривание. Мне кажется, это тоже важная вещь, которой мы стараемся заниматься. Мы, опять же, походили к терапевтам, мы все поняли про себя. Ладно, не все, окей, мы поняли 10%, может быть, 15%.
На пути к пониманию, да.
Из того, что мы поняли, мы, в общем, поняли, что нужно говорить, вот.
Как будто бы не обозначая это как проблему, к этому можно относиться как, а что такого? Да у всех были какие-то неприятные подруги
так,
и друзья.
Так и относились всевозможные бабушки, дедушки
что
и прочее.
Такого, да, подумаешь, что такое там дурная компания, ты же там не правонарушениями занималась.
Тут надо, Оль, прости, перебью, надо дать небольшой экскурс, да? Героиня Настя приехала из небольшого города Железноводска, который около Минвод,
да.
И семья ее живет небогато. Она считает стипендию, да, считает там мамины посылки, подписывает даты и, в общем, рассчитывает свою жизнь. Для нее Москва действительно чужеродная среда. Она вырвалась из своего маленького города, но она пока не поняла, куда она вырвалась.
Но, по сути, не вырвалась, получается.
Это мы оставим пока, да. Но есть Вера, которую она видит в первый же день на первом курсе.
Которую мне хотелось вломить, простите, пожалуйста. Нельзя издеваться так над людьми. Ни с кем так нельзя.
Белые волосы, одеты с иголочки, легкий загар, уверенность в себе. В нее невозможно не влюбиться. Да, ты просто... И это очень понятное состояние, когда ты маленький, ты заходишь в этот огромный корпус университета, ты видишь светлое прекрасное пятно, и за ним идешь потом, просто как ослик за морковкой. Вот Настя пошла за ней, и все было предопределено с самого начала. Аромат духов, и вот она. И вот я уже готова, научи меня жить в этом большом городе. А это такая же дурында, сама ничего не знает. Но я хочу на самом деле вернуться к теме, которую, Даш, ты затронула и подняла, социальной журналистики. Вот мне, как в данном случае преподавателю журфака, очень обидно читать этот роман по многим причинам, потому что все что вытаскивает героиню в итоге для меня, как я это прочла, это профессия. И профессии здесь уделяется, ну, преступно мало внимания. То есть она живет этими своими отношениями, портит свою жизнь, а потом хоп, и как вот немножко бог из машины, ее вытаскивает социальная журналистика, ее вытаскивает вот эта нужность людям, ее вытаскивает какой-то профессиональный путь, которым она как будто бы пренебрегала, пока училась.
Окей, да, я сочувствую, если я вас ранила, извините. Я не хотела этого.
Нет, мне просто обидно, потому что ее явно там год чему-то учили, но в романе этого нет. Я хочу об этом поговорить.
Давайте проработаем эти травмы.
Хорошо, да, мы любим говорить о травмах. Можем сделать это прямо сейчас. Это не производственный роман, это важно. Мне не хотелось писать про журналистику, и мне кажется, я бы не смогла сейчас написать про нее так, как я хотела бы. И я не согласна, что профессия возвращает Настю к нормальной жизни. Ну, окей, не к нормальной жизни, мы стараемся не пользоваться, да, такими словами, к жизни, которая, в принципе, ее устраивает, которая для нее не опасна больше. Потому что она находилась, я думаю, в опасном состоянии. Это был сильный депрессивный эпизод с дереализациями, в двух шагах от зависимости и всякое такое. Я думаю, что Настю вытащила в первую очередь трудолюбие. Это тот инструмент, которым она пользовалась, чтобы попасть в Москву. Она очень хотела попасть в Москву. И она вспомнила об этом, вспомнила о том, что из чего она состоит. И в каком-то смысле она вернулась как раз, да, как правильно сказала Ася, к себе и к своей идентичности. Она вернулась и мысленно, и физически на родину и смогла простить всех, кого она до этого не могла простить. Она смогла поговорить с сестрой. И я думаю, что в процессе, ну, пока Настя дружила с Верой, она работала с внутренней мизогинией. То есть она уже была с ней, она жила с ней. И мизогиния усиливалась, потом она ослабла, потом она снова усилилась, снова ослабла. В конце концов, она осознала свою силу, она поняла, что она плохо относилась к женщинам. У нее же никогда не было подруг до этого. Она была в конфликте с сестрой и вообще-то с мамой тоже. Просто она это не очень понимала. Ее не профессия вытащила, конечно. Она вытащила, я думаю, осознание своих ошибок и то, как она стала с этим сознанием работать. Она решила помогать людям, решила помогать женщинам таким же, как она. И в целом это довольно, мне кажется, тривиальная развязка в таких ситуациях. Иногда с людьми происходят ужасные вещи, и они могут с этим долго жить и страдать, а могут направить свой гнев, свою злость в помощь другим людям. Я знаю много таких случаев, когда многие благотворительные фонды так появлялись, или великие благотворители. И я думаю, что да, это тут...
Как правило, все люди, помогающих профессии, они приходят в это после своих каких-то вот решить.
Часто, да, часто. И еще хочу сказать про журфак. Давайте не забывать, что этот текст написан из оптики героини, которая находится в глубокой депрессии. Ей буквально все не нравится.
Мне на самом деле вопрос к Асе короткий по поводу течений, как к редактору. И потом я предлагаю все-таки поговорить о тексте Оли. Течения называются романом. И везде роман. Вот на твой редакторский взгляд, это роман или все-таки повесть? В моем представлении это повесть.
Я могу сказать, что еще год назад я бы сказала, что это повесть. Но поскольку я прочитала очень много текстов с такой же структурой, с похожей, и я склонна к тому согласиться с теми, кто сейчас вывел вот эту позицию маленького романа. Очень плотные тексты с большим количеством эмоций, событий. Здесь не обязательно много должно быть персонажей, но персонаж проживает даже в одни сутки, как Улисс, в общем-то, который вот, да, вот эти сутки вокруг Дублина. И получается здесь же, в этом романе, который будет не очень большим по объему, но он будет очень большим по плотности, по смыслам, по эмоциям, по переданным пластам. И в этом, и хотя я не редактор этого романа, но здесь я, пожалуй, соглашусь. Да, это роман по уровню тех смыслов и пластов, которые он предлагает.
Ну, потому как он скручивает тебя в узел, это, безусловно, роман, конечно.
Неоднозначен. Повесть, она всегда это как такой расширенный рассказ. А здесь, пожалуй, очень много тем, которые можно было бы раскручивать и обсуждать. И в этом смысле, да, это роман.
Я очень надеюсь, что это текст, который будут раскручивать и обсуждать. Вот мне кажется, что это хорошая книга для книжных клубов, потому что здесь
есть
очень много пластов.
О чем говорить.
И это книга, которую, да, можно разбирать на составляющие и действительно уходить вглубь вот каждой из тем. Здесь Даша просто мастерски все сплела в один текст.
Родительские отношения. Да, вот это вот, когда твоя сестра дочка маминой подруги, когда твоя подруга дочка маминой, когда они все вокруг дочки маминых подруг, а ты приехал, ты пахал просто вот на этот приезд, и все, и ты просто вот как будто ты никуда не уезжал, ты все еще стоишь на перроне. Хотя ты вот делаешь все, выворачиваешься наизнанку, чтобы у тебя все получалось, но ты просто вывернулся наизнанку. На этом все. И мне кажется, здесь есть что обсудить, о чем говорить, и будут спорить, будут говорить, нет, у меня было иначе, это неправильно так, и это тоже хорошо, потому что это как раз роман, который кричит каждой строкой: с собой так нельзя, со мной так нельзя. И я надеюсь, что это очень поможет тем, кто сейчас находится в такой ситуации, в депрессивном эпизоде, в таких отношениях, или только вышел из таких отношений, или вот-вот скатится в такие отношения, и вдруг прочитает и поймет, что-то я куда-то не туда иду. Я надеюсь, что как раз если
к себе
есть какая-то писательская миссия, хотя я не очень верю в писательские миссии, но, возможно, это реализация этой самой миссии — помочь через текст.
Ух, спасибо вам.
Оль, тогда вопрос. Вот такой эффект, как мы сейчас обсудили, да, производит вот это сугубо реалистичное письмо. Полы в Дасе, пустые коридоры, плед постелила, легла, умираешь, тебе сопереживает читатель. Зачем человеку, который может писать такой вот жгучий реализм в наши дни, когда все, в общем, очень непросто, зачем нужен язык метафор? Тоже попрошу познакомить немножко с обстоятельствами, в которых живет главная героиня 203-го дня зимы Нюта. Что за зима? Почему на презентации весь зал был в нарциссах? Что происходит?
Спасибо. Так, ну, роман «203-й день зимы» — это антиутопия. Она рассказывает о некой стране, в которой партия холода пришла к власти и объявила, что отныне здесь будет только зима. А весна нарушает традиционные ценности. И очень-очень многие люди поспешили уехать из страны вечной зимы, но у главной героини Нюта это не получилось. Она получила когда-то биологическое образование, и ее специфика была работа с морозоустойчивыми растениями. И теперь партии холода очень нужна Нюта и ее знания, чтобы она работала в институте и чтобы она могла помочь изобрести растения, которые бы выросли в вечной зиме. А Нюта не хочет этого делать, но, собственно, деваться ей некуда. Она тихонечко живет, старается не отсвечивать и надеется, что ее друзья, которые уехали в весну, смогут однажды ее каким-то образом вывести из страны зимы. Понятное дело, что ничего не получается, и все бы так и шло, если бы Нюта однажды в очереди за прокладками не встретила Таю. Тая у нас часть оппозиционной группировки «Оттепель», потому что вот в этой Москве, давайте все-таки, да, назовем город городом, в этой Москве, заснеженной Москве, как сегодня у нас в настоящем, растут внезапно из сугробов желтые нарциссы.
Которые никак не должны расти.
Никак не должны расти, но почему-то они пробиваются через этот снег, что очень пугает и расстраивает партию холода. Вот, собственно, фабула текста. И мне кажется, что фантастическое допущение создает для меня и для читателя некое безопасное пространство, в котором можно поразмышлять о своих собственных страхах, надеждах.
А еще это очень красивый роман. Он красиво написан.
Спасибо.
На самом деле, мне кажется, что у молодых писателей и у начинающих, и у тех, кто продолжает творчество, у 30-летних сегодняшних действительно очень много возможностей выразить себя и возможностей прийти в литературу. Я предлагаю продолжить наш разговор в следующем выпуске. Мы обсудим роман Ольги Птицевой «203-й день зимы» и поговорим о том, как сегодня молодому писателю найти себя в литературе, какие есть формы взаимодействия с издательствами, с читателями, формы взаимодействия с текстом и вообще путь творческий, каким может быть. Благодарю вас за разговор. Мы вернемся через неделю. Программа «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С Ольгой Птицевой и Дарьей Благовой беседовала Наталья Ламыкина. Мы продолжим через неделю. Оставайтесь с нами.